новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Это программа «Поток». Много тем с вами будем обсуждать. Координаты эфира. Прямой эфир 495-7373-94-8. СМСки плюс 7-925-888-948-948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Там есть уже трансляция. Поэтому, пожалуйста, заходите. Давайте о движении.
В движении.
3 балла показывает Яндекс. Движение в городе более чем работает. Ехать можно везде, за исключением небольшого участка между Верхними Полями и съездами на Новую Рязанку. Внутренняя сторона между Каширкой и Варшавкой под Симферопольским шоссе и Варшавским подтормаживает. Будьте, пожалуйста, внимательны. Есть еще затруднения на третьем транспортном на внешней стороне после проспекта Андропова и небольшое затруднение внешней стороны Лефортовского тоннеля. Садовое кольцо едет хорошо, на Таганском узле придется некоторое время вам потерять. Ну и есть небольшие затруднения на набережной, примерно от Берниковской набережной. Москворецкая стоит, Кремлевская набережная стоит, Пречистенская набережная стоит, но потом быстро поедет.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Владимир Потанин заявил о наличии у России прививки 1917-го от конфискации активов. Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки леопардов. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши. Михаил Мишустин снял Владимира Мау с должности ректора РАНХИКС. И каждый пятый гражданин России рассказал о мечте переехать за границу, будучи на пенсии. Ева Меркачева, журналист, член Совета по правам человека при президенте, наш умный парень сегодня.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Запад пытается провоцировать, цитирую, вот мы у вас отберем незаконное имущество, вы отберете, и мы будем квиты. Но так не стоит поступать, считает бизнесмен Владимир Потанин. Он возражает против национализации зарубежных активов в России, говорит, что у России с 1917 года есть прививка от конфискации, заявил он в интервью РБК. В ответ как раз на вопрос о планах Запада по изъятию российских активов и о предложениях национализировать имущество ушедших из России иностранных компаний. Бизнесмен при этом называет конфискацию скрытой или явной формой воровства, что разрушает инвестиционный климат там, где такие решения принимаются. Но при этом Потанин говорит, что вместо как раз национализации иностранных активов можно, стоит подумать о том, что вместо иностранных инвестиций можно поискать и найдутся российские инвестиции. Александр Лосев с нами, финансист, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какова все-таки возможность замещения иностранных инвестиций своими, о чем говорит Потанин?
Ну, сейчас она прекрасная, мне кажется, потому что все то время, когда Россия встраивалась в мировую экономику, у нас значительная часть национального дохода формировалась в экспортных отраслях и накапливалась в иностранной валюте. Да, и даже в прошедший год положительное сальдо вот наших операций, ну, международных активов, где-то $1.5 триллиона. То есть мир только за прошлый год там задолжал $1.5 триллиона. Эти деньги не работают в России. Да? Uh-huh. И когда мы говорим о том, что вот иностранные инвестиции там и так далее, на самом-то деле это Россия поддерживала финансовые системы других стран, прежде всего развитых стран, тем, что оставляло деньги там. Эти деньги не работали, они не находили применения в нашей стране. Uh-huh. Да, и вот сейчас самое время в той ситуации, в которой мы находимся, эти средства оставлять у нас и давать им возможность работать здесь. Потому что такое инвестиции – это стремление и желание получать прибыль и развивать там компанию, предприятие, отрасль, страну на протяжении длительного времени. И от государства требуются условия, от бизнеса требуется его активность, его участие и так далее. Чего нужно сделать? Это жесткий протекционизм, это защита нашего капитала, защита наших рынков, да, не допускает ситуацию, когда ну, вот, по итогам падения Советского Союза в начале 90-х Запад решил, что мы трофеи. Наш потребительский рынок, наши ресурсы и трудовые, и природные – это трофеи, да, поэтому их нещадно эксплуатировали. Да, вот сейчас мы можем вернуться к той ситуации, когда мы реально сможем добиться какого-то прогресса и развития, и, как говорили в Кавказской пленнице, те, кто нам мешает, те нам помогут.
Почему национализировать эти предприятия не нужно, ну, со слов Потанина? То есть, какова здесь логика, с вашей точки зрения?
Ну, он считает, что мы испортим инвестиционный климат, хотя, мне кажется, он настолько испорчен, что уже все равно. А проблема в другом, что если недружественные компании из недружественных стран вот так вот бросают все, бросают работников на произвол судьбы, бросают смежников и делают все, чтобы нанести ущерб российской экономике, то здесь, может быть, пока не национализация, но, по крайней мере, управление должно быть перехвачено нашими. Да, то есть эти предприятия должны продолжать работу, если они действительно встроены в разные цепочки, ну, то же самое энергетика, допустим, необходимо турбины или что-то еще, или какие-то узлы, детали, агрегаты для машиностроения, то здесь варианты могут любые. И здесь вот эти недружественные действия, по которых там, иностранцы убегают, они могут иметь любой ответ. Так же, как и действия олигархов, которые недружно относятся к России. Вот Потанин говорил про 17-й год, а если исходить из логики империи, то есть такое понятие проскрипция. Проскрипционные списки. Все, кто против Римской республики, их имущество изымалось в пользу республики. На это имущество строился флот, набирались легионы, и Рим выигрывал войны. Это всегда было так. Потому что логика империи, кто не с нами, тот против нас. Поэтому, когда вопрос встает о национализации и ненационализации, вопрос должен быть такой. Все, что способствует национальной безопасности и росту экономики, должно приниматься.
И в этом отношении ну, угадывается связь между опытом Российской империи и современной России, о чем говорит Потанин.
Даже Римской империи, я бы сказал, потому что ну, должен быть образец такой вот империи. И если образец – это Рим времен Октавиана Августа, то наказывать тех, кто против врагов, надо самым жестким образом.
Тогда получается, ну, Потанин фактически сам себе противоречит, либо у него несколько иная логика, потому что он возражает и против национализации имущества, но при этом говорит, что есть прививка 17-го года. Может быть, все по-разному эту прививку понимают 17-го года?
Ну, видимо, он понимает, что вот та контрреволюция, которая совершилась в 91-м, и тот очень, ну, мягко скажем, спорный способ получения собственности, который получили наши олигархи. Вот Потанин получил залоговый аукцион, да? Мы помним всю эту историю, когда у государства не было денег, потому что бизнес не платил налоги. И тогда им сказали, а вот дайте нам денег, чтобы мы заплатили бюджетникам, если мы вам не вернем, вы можете забирать эти компании, да? Залоговый аукцион.
Да.
И они это с радостью провернули в кризис 98-го года. И тот же самый Анексим, он отказался сначала платить иностранным контрагентам, и, по сути, пытался кинуть так же, как Ходорковский с этим Миноцепом, потом одумался, правда. Но, тем не менее, вот, собственно, все равно очень большие вопросы у населения, у государства могут возникнуть, потому что легализовать до конца вот эту собственность, наверное, не получится никогда.
Пересмотр при этом залоговых итогов приватизации. Об этом периодически говорят, но кажется, что это в угоду сиюминутному просто цитированию.
Ну, когда тут все будет пересмотрено.
Думаете?
Просто сама логика ситуации, когда России придется ну, реально продолжать противостоять всему остальному миру, и логика вот встраивание вот этих компрадоров в международную, мировую экономику. Ну, смотрите, вот то же самое «Лукойл». Да, дочерние предприятия «Лукойл» снабжает украинскую армию бензином и дизелем. Пока мы не реагируем, но это пока.
Угу. Но при этом еще любопытно, вот заявление Потанина, который говорит, что национализировать не надо и так далее, и при этом предложение Дерипаски, которое тоже было высказано, но, правда, в конце прошлого года, он предлагал снять запрет на работу бизнесменов в органах власти. Это какие-то два взаимодополняющих процесса, как вы считаете? Вот один богатый человек говорит одно, другой это... другое.
Ага. Нет, это возврат к допетровским временам.
А с целью?
Ну, там же те, кто занимался, были высшими чиновниками, это местничество, кормление, так. Просто легализация того, что было в допетровскую эпоху, когда иностранные компании могли здесь сделать все, что угодно, потому что страна торговала там пеньком, лесом и так далее, а крестьяне закрепощались и все. То есть это ситуация длительной деградации. Это не ситуация империи, это не ситуация великой державы. Это ситуация в таком Москве, в болотах, в лесах.
Понятно. Спасибо большое, Александр Вячеславович. Благодарю вас. Александр Лосев был с нами, финансист, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Видите, наш специалист уверен в том, что рано или поздно все равно будет пересмотрен, например, итогов приватизации 90-х годов. И провел параллель, действительно, называя, что есть прививка 1917 года, о которой говорил Потанин. Но есть, правда, все-таки нужно отмечать, что у Потанина, наверное, здесь есть несколько своя логика в том, что он называет этой прививкой. Значит, при этом он еще выступает резко против конфискации имущества у уехавших из страны граждан России. Сейчас вообще в каждое публичное лицо, будь то от бизнеса или от государства, высказывается по поводу релокантов. Что говорит Потанин? Люди уехали, у них, наверное, на это были какие-то причины. Их что-то смутило в том, что происходит. Но большинство из них продолжает работать на нашу страну, экономику и компании. Кто-то из них вернется, кто-то нет. Зачем же их отталкивать и гнать, спрашивает Потанин. Он уверен, что не нужно наказывать тех, кто работает на экономику России за границей. Людей, которые вредят и наносят ущерб нашей стране здесь или там, надо судить, доказывать вину и соответствующим образом наказывать. А те, кто по-другому думает, надо оценивать по вкладу в общее дело. Это ребята, которые уехали, они вклад вносят, они делают свой продукт, очень нам нужный, заключает Потанин.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Очень интересные дискуссии вокруг Германии продолжаются. Например, сейчас замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик сказал, что Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставку Украине леопардов. А мы знаем, что для Германии это довольно болезненный вопрос по поводу леопардов, хотя не так давно делала заявление глава МИДа Германии Аннелена Бербок, которая говорит, что, в общем, вопрос снимается. То есть поставки будут, но, правда, там уже про детали говорят. Когда, непонятно, сколько штук и так далее. Здесь, конечно, любопытно вот это противостояние, которое серьезное уже в публичное поле вылилось между Польшей и Германией. Напомню, что в конце прошлого года... Господин Моровецкий заявлял, что если бы Германия продолжала быть такой сильной, какой она была еще пару лет назад, то у Европы не получилось бы так изолировать Россию и занимать такую жесткую позицию, которую она сейчас занимает. То есть тем самым в Польше настаивает, что Германия серьезно ослабла, и это дает шанс другим странам, видимо, имеется в виду Польша, проявлять себя на международной арене. Александр Камкин с нами, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Александр Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Что происходит все-таки с Германией, и как эта история с танками оборачивается с учетом вот этих вот заявлений поляков?
Бьют Германию, как Паниковского. Если вкратце можно сформулировать.
Так.
По сути дела, основная цель американцев вот с этой провокацией на Украине, это действительно деиндустриализация Германии и подрыв ее экономической независимости. Не только в энергетическом плане, но и в оборонном. По сути дела, требования от Германии поставок леопардов, именно А24, которые на вооружении самого Бундесвера уже нет, означает фактически замещение немецкой техники, которая в свое время поставлялась в Польшу, в Прибалтику, там, другим союзникам по НАТО, в частности, скандинавским странам, американскими танками.
Так.
Соответственно, поляки поставляют свои леопарды, их у них там порядка пары сотен штук, там Прибалты и прочее, что они получают взамен? Новые леопарды? Нет, они будут получать, скорее всего, американские абрамсы. Тем самым США и в сфере ВПК подрывает позиции Германии, у которой были достаточно серьезные проекты и вместе с французами по авиации, по различным другим сферам. Поэтому здесь вот это давление на Германию и вот такая позиция Шольца, который пытается усидеть сразу на нескольких стульях, обусловлена не только исторической памятью Германии, хотя, конечно, тоже это нельзя сбрасывать со счетов, потому что и в Конституции Германии прописано, что с территории страны не должна исходить более угроза войны. Но именно на Шольца давит проамериканское политическое лобби в лице зеленых, в лице свободных демократов, даже Штрак Циммерман, тот же Хабек, который буквально день в день с заседанием на американской базе Рамштайн в Германии, заявил буквально следующее. Да, в немецком обществе есть опасения, что поставки танков вызовут определенную историческую память за прошлое, но он добавляет, это не моя история. То есть для Хабека тезис о коллективной вине немцев за развязывание Второй мировой войны не является его историей. Но, по сути дела, такое заявление, наверное, что, логичнее ожидать от какого-нибудь, там, не знаю, ультраправого маргинала. Но никак не от представителя правящей партии, которая до недавнего времени считала, что фашист.
Но это внутри Европы, просто интересно, внутри Европы, скажем так, логика у Германии какая? Она скорее потеряет от поставок этих танков или она что-то приобретет себе?
Безусловно, потери и имиджевые, и рыночные, потому что поставки нового вооружения будут уже идти не от Рейнметалла, не от других немецких компаний ВПК, а от англоамериканцев. Таким образом, Германия теряет рынок вооружений, Германия теряет лицо, Германия теряет имидж страны, которая все-таки так или иначе до последнего пыталась сохранять какую-то хотя бы видимость экономического взаимодействия, в том числе с Россией. Поэтому здесь, конечно, вот это давление на Германию, оно не в интересах Берлина. И это, я думаю, одна из причин, почему Шольц вот проявляет такое, с одной стороны, упрямство, а с другой стороны, он до последнего все-таки не желает идти на поводу у своих американских старших партнеров.
Ну, я правильно понимаю тогда, что все последние заявления Польши и вот эти вот нападки на Германию, это в большей степени такое прокси-американские нападки?
Безусловно. Польша — это целиком и полностью американский сателлит. Более того, Польша примеряет сейчас на себя одежды такого локального гегемона в Восточной Европе. Для этого ее американцы усиленно накачивают и вооружениями, и фактически готовят на роль, скажем так, второго акта вот этой вот восточноевропейской драмы, что разворачивается сейчас. И более того, польская правящая элита, она как бы готова жертвовать собственной страной ради того, чтобы доказать верность вассала.
Ну, хорошо, а каковы шансы тогда Польши занять в политическом плане место Германии? Ну, потому что мало делать громкие заявления, наверное, все-таки ресурс зарабатывается, авторитет зарабатывается не только этим ресурсом.
Совершенно верно. Германия сейчас постепенно теряет свою роль локомотива Евросоюза, экономического и политического. Налоговые реформы и действия американской администрации, они привлекают немецкий бизнес и инвесторов, которые рассматривают США сейчас как тихую гавань. В энергетическом плане американцы выбивают Россию как основного конкурента поставщиков углеводородов. Соответственно, германская промышленность терпит убытки. Часть немецких фирм всерьез подумывают о перемещении, в том числе и в Соединенные Штаты, либо в другие страны. И таким образом Германия уже рискует лет через 10-15 утратить позицию ведущей экономики ЕС. Безусловно, Польша далеко до Германии в плане макроэкономических показателей и удельного веса в Евросоюзе. Но амбиции польского правительства, они, я думаю, не используют горизонт планирования там в 10-20 лет. Для них важен вот сиюминутный такой политический хайп.
Но с вашей точки зрения, все-таки Германию могут заставить отправить эти танки, потому что вот сейчас, например, Моравецкий, премьер-министр Польши, заявляет, что власти Польши намерены формально предложить Германии дать согласие на поставку леопардов, но в случае отказа все равно передадут Киеву эту бронетехнику в рамках малой коалиции стран. Ну, хоть с Германией, хоть не с Германией, все равно передадим. То есть дело тут даже не столько, наверное, в танках, а сколько в публичном давлении на Германию, кажется так.
Безусловно. Для англоамериканцев и для поляков крайне важно, чтобы германские танки оказались на территории Украины и с точки зрения политической, имиджевой. Даже если из самой Германии танки не пойдут, а Леопард 2А4, это уже довольно устаревшая модификация, на вооружении Бундесвера практически не осталось. Uh-huh. Если леопарды и пойдут, то все равно пойдут из третьих стран. Здесь, в принципе, Польша может, на мой взгляд, опять же, под давлением англоамериканцев, поставить эту технику в обход германской позиции. Безусловно, это приведет к дальнейшему ухудшению отношений между Варшавой и Берлином, но полного разрыва, конечно, все равно не будет. Но американцам очень важно, чтобы именно с точки зрения вот политической составляющей немецкие танки с немецкими опознавательными знаками появились на территории Украины.
Уход министра обороны Германии, приход другого человека, это тоже с танками связано каким-то образом или все-таки нет? То есть насколько эта история с поставками оружия, наступательного вооружения Украине может действительно переформатировать вообще внутреннюю политическую повестку Германии?
Повестка уже переформатируется. Смотрите заявление оппозиции, например, «Альтернатива для Германии» и «Партия левая». Это фактически две политические силы, прямо полярных, но с точки зрения позиции здравого смысла они говорят практически в унисон. Например, представитель «Альтернативы для Германии» прямо заявил на совещании Бундестаге, что сегодня вы посылаете немецкие танки в очередной раз, как ваши деды, значит, на территорию Украины. Это будет означать только то, что рано или поздно русские танки снова появятся в Берлине. Поэтому позиция правящей коалиции здесь, она действительно ведет к дальнейшему разделению общества, к еще большему водоразделу на принимающих и не принимающих вот эту проамериканскую сервильную такую позицию. Плюс ко всему экономические неурядицы, что уже приводит к демонстрациям протеста и по поводу цен на энергоресурсы, по поводу закрытия МПЗ в Восточной Германии. Вот уже были даже демонстрации в Берлине, проведенные партией «Левая», где флаги ДНР были заметны. Соответственно, немецкое общество действительно оказалось разделено примерно 50-50 по вопросу поддержки политического курса правительства и поддержки Украины. Таким образом, действительно идет переформатирование, идет вообще переосмысление базовых ценностей, особенно это заметно на примере партии «Зеленая», которая из партии пацифизма превратилась в партию поджигателей войны. И поэтому в этом отношении будет, конечно, очень интересно посмотреть на результаты выборов в Бундестаг ближайшие, потому что сейчас полностью меняется и имидж партии, и их политическое лицо, но, естественно, это повлияет на изменения предпочтений избирателей.
Но, с другой стороны, если есть, прям буквально 40 секунд осталось, есть аналогии с Германией, но, наверное, аналогии с Польшей и с выпадами как раз со стороны Варшавы тоже какие-то прослеживаются?
Варшава обнаглела, если так уж мы по-простому говорить. Именно сейчас Польша в очередной раз поднимает вопрос репараций, что совершенно безосновательно с точки зрения международного права. Так. И здесь действительно отношения Германии и Польши, они в крайне тоже низкой точке находятся.
Угу. Спасибо большое, Александр, благодарю вас. Александр Камкин был с нами, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики международных отношений имени Примакова. Адам говорит, это и есть результаты непоследовательной политики. Я имею в виду отсутствие желания следовать условиям и гарантами Минских соглашений. Выступили бы гарантами, надавили бы на украинские власти, все было бы хорошо. И сейчас, нет бы сказать жестко, нет поставкам танков. Тогда это одна ситуация. Если опять будут колебаться, кто знает, во что это обернется. Не хотят думать на шаг. Ну, послушайте, вы логично рассуждаете, но здесь логика только одна. Укрепление единства блока. западного, который становится самоцелью. И в итоге получается, что если вы не с нами, значит, вы против нас. Ну, примерно так можно прочитать заявление поляков в отношении Германии. И если это самоцель, то здесь уже не логика работает, какая-то нерациональное зерно, а здесь работает просто, ну, догма фактически. Давайте новости послушаем, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Стрим в Ютубе тоже есть, канал «Говорит Москва», поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И давайте сейчас поговорим про судьбу Владимира Мао, ректор РАНХИКС, уже теперь бывшего ректора РАНХИКС. Мишустин снял его с должности. Исполняющим обязанности стал Алексей Комиссаров, проректор РАНХИКС, директор Института высшей школы государственного управления. На ее базе с 2017 года запущена программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы или школы губернаторов, ее так еще называют. В пресс-службе РАНХИКС говорят, что назначение Комиссарова позволяет синхронизировать экосистему платформы с программами Академии. Это может быть полномерной работой по развитию системы социальных лифтов. Но здесь в большей степени, конечно, любопытно персонально Владимира Мао, у которого богатая биография. Он долгое время находился в отпуске. Еще год назад он был сначала фигурантом уголовного дела, находился под домашним арестом, потом выпустили под подписку, потом он уехал в Израиль, потом обвинения с него сняли, и теперь говорят, что, в общем, по состоянию здоровья он решил уволиться, ну и, видимо, непонятно, появится он в Москве или не появится. Павел Салин с нами, политолог. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, что значит уход МАУ для политики вуза в целом? Ведь про него же говорили, это фактически такой символ, который был с нами в течение там, 30 с лишним лет, потому что он ходил в группу Гайдара, которая разрабатывала вот эти вот всякие реформы экономические в нашем государстве новейшем.
Я бы говорил здесь не вот сейчас, в конце января, не об уходе, а об официальном увольнении МАУ.
Так.
А уход его произошел, наверное, в прошлом году, точную дату нельзя сказать, когда в РАНХИКСе не начались, но критической точки или точки невозврата произошли перемены, которые раньше произошли в другом вузе, в высшей школе экономики. Угу. То есть, ведь если брать с системной точки зрения, то неприятности у РАНХИКСа начались еще в конце 2021 года, когда был арестован декан одного из гуманитарных факультетов, господин Зуев. Угу. А потом там началась определенная зачистка по этому направлению. Весной прошлого года была история с отменой программы Liberal Arts, хотя, как говорят, большинство преподавателей от нее остались преподавать на общем бакалавриате. То есть это процесс растянутый во времени, а сейчас это чисто символический шаг, про который стало известно. Скорее всего, господин Мао просто сам решил не возвращаться. Нельзя быть официально ректором, все-таки официально при этом находясь за рубежом. Uh-huh. Да, поэтому вот именно сейчас, в конце января, вуз ничего не потеряет, ничего там сильно не изменится, потому что там сильно что менялось в последние полтора года.
Но все-таки ректором он был долго и определял, ну, скажем так, с ним ассоциировалась определенная политика университета, который, в свою очередь, готовил по определенным программам госуправленцев. Вот теперь будет другой человек. Можно ли говорить о том, что через РАНХИКС можно определить, что будет теперь с государственной политикой подготовки кадров?
Вот я бы тоже, Евгения, сказал, здесь немножко сместил акценты, потому что тот вуз, который основал МАУ, он угу. готовил не государственных управленцев, а представителей российской элиты именно. А потом уже некоторые Понятно. Из них становились государственными управленцами.
Так.
А вот та программа, про которую вы говорите, которую курировал в РАНХИКСе нынешний уже ректор господин Комиссаров,
да.
Вот она как раз готовила государственных управленцев. И эта программа, она, если брать историю РАНХИКСа вот последние 30 лет, она существует всего лишь лет 5. Поэтому вот именно с этой-то программы, ну, ничего не произойдет, она, естественно, не станет меньше, но и вряд ли станет больше, потому что все потребности она и так закрывала. А вот тот Ранхикс, который существовал 30 лет, ну, да, наверное, он перестал существовать, но, повторюсь, не в конце января 23-го года, а где-то условно в 22-м году.
А уход МАО может каким-то образом пошатнуть значимость этого учебного заведения, которое считается одним из самых влиятельных в стране? Или нет?
Нет, увольнение МАО не может пошатнуть. Здесь просто есть модельная история уже, про которую мы сегодня говорили. Это высшая школа экономики.
Так.
То есть, с одной стороны, статус, положение вуза изменилось. А там пришел новый ректор вообще со стороны, да, а с другой стороны, слишком долго выстраивался вуз как институт, чтобы там все кардинально поменять. Нужно тогда тотально зачистить преподавательский состав снизу. Вот, то же самое с Ранхикс, только в несколько меньшем масштабе.
Но в целом, как раз вы приводили в пример высшую школу экономики, Ранхикс и так далее. Многие сейчас говорят, что с уходом МАО фактически уходит вот эта эпоха, там даже не либерализма, а постлиберализма, там в высшем образовании, вообще в системе как раз государственного образования. Но мы понимаем сейчас, какова цель государства по развитию высшего образования в стране, вот именно с системной точки зрения. Что государство хочет?
Вот если брать, как вы говорите, уходит, не уходит, я бы сказал, да, пока ушла в отпуск, да, не совсем ушла бы, ушла в отпуск, потому что люди остаются, наработки остаются. А вот ваш вопрос последний, он прям, что говорится, как называется, в точку, потому что власть последние 10 лет корректировала свой политический курс и совсем не замечать эту коррекцию, это тотально стало нельзя в прошлом 22-м году. То есть на политическом уровне власть полностью отказалась от наработок той Российской Республики, которая была, возникла в 90-е годы. То есть у нас сейчас в политике декларируется полный приоритет интересов личности, точнее, полный приоритет интересов государства над личностью. Вот, это прямо противоречит там приоритету прав личности над интересами государства, что в Конституции прописано 93-го года. А вот в других сферах, в том числе в культуре, в образовании, такой системный поворот еще не произошел. И некоторые представители российской элиты, которые хотят выделиться, они сейчас как раз пытаются подобные инициативы выдвигать уже не в политической сфере, где и так все понятно, и где конкуренция высокая, а там в сфере образования, вот эта вот история с инициативой господина Вяткина по отказу от архипелага ГУЛАГа и заменить его на другие произведения. То есть это как раз вот из этой сферы. То есть государство в политической сфере, в своих интересах, в интересах там правящей российской верхушки произвело такой переворот в 22-м году открытый, а в других сферах, в образовании, в культуре, у него руки не доходят. И вот что с этим делать, непонятно, потому что здесь нужно либо тотально по всем сферам такой переворот производить, но у большевиков это получилось лет за 20 и с очень большими издержками, мы помним первое десятилетие советской власти, либо оно потом все вернется на круги своя, когда поменяется эта самая политическая верхушка. Мы сейчас вот зависли между двумя ситуациями. И это касается и образования. Именно поэтому в отношении российского образования вообще, Ранхикса в частности, я говорю, что прежняя система, она не ушла, она взяла определенный опыт.
Просто здесь-то интересно, что даже если, может быть, какая-то радикальная трансформация, как кто это понимает, там, уходит МАО, значит, уходят вот остатки, значит, там, не знаю, гайдаровской эпохи, там, и так далее, и тому подобное. Просто важно же понимать, что даже если трансформация радикальная, она же, как бы, заменяется для, происходит для чего-то. Вот было так, был старый мир. Он уже разрушен полностью или, там, нас он не устраивает. Мы построим какой-то новый.
Да, совершенно верно, Евгений. Вот вы сейчас как раз в терминах говорите, в которых говорили большевики в первые лет 20 существования своего политического режима. Но проблема в том, что для того, чтобы новый мир построить, нужно новое поколение политиков. А нами пока правит старое поколение политиков. И вот в политике они произвели переворот для того, чтобы скорее сохранить свои позиции. Вот. А если кто-то действительно будет строить новый мир в России, и этот переворот распространять на другие сферы, на образовательную, на культурную, это будет уже другое поколение политиков. Пока нынешнее поколение ответ на это не даст.
Как быть...
Все уже скоро мы узнаем.
Павел, здесь еще любопытный момент, особенно вот вы про высшую школу экономики упоминали, и я тоже это вспомнила. Как раз сторонники того, чтобы разворошить вот то, чем, что представляло из себя как раз высшее образование в России, многие руководствовались как раз тем, слушайте, там было очень много людей, которые, значит, там клеймили Россию, никогда не были ею довольны, и вообще все было заточено на то, чтобы выучиться, а потом уехать MBA получить.
Нет, ну не так, там число людей из выпускников, которые уезжали, не так велико, а вот то, что в образовательных стандартах было заложено, образовательных стандартах этих вузов заложено отношение, скажем, даже не в образовательных стандартах, вот как документы бюрократических, а в стандартах шире и в духе корпоративном заложено отношение к государству и власти как к сервису, это да. Но здесь ни с уходом МАУ, ни с уходом прежнего ректора вышки ничего не поменяется, потому что носители этого духа корпоративного – это не ректор, не проректор и даже не декан, это весь преподавательский состав, и студенты в том числе. А с этой точки зрения ни в высшей школе экономики, ни в РАНХИКСе серьезно ничего не поменялось. Здесь, повторюсь, если что-то менять, это как сделали большевики. Тотальная зачистка, которая на уровне государства всего заняла 20 лет.
Понятно.
Но на уровне вузов это займет, может занять много лет, и вопрос, найдутся ли альтернативные кадры. Потому что по тем инициативам, которые сейчас выдвигаются некоторыми активистами, ну, ясно, что полноценной замены прежнему при этом предавательскому и культурному составу они точно не могут стать.
Понятно. Спасибо большое, Павел. Благодарю вас. Павел Салин был с нами, политолог. Еще раз скажу, что Мишустин снял Владимир Мау с должности ректора РАНХИКСа, и теперь исполнять обязанности ректора будет проректор РАНХИКС и директор Института высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Напоминаю, что стрим в Ютубе у нас тоже продолжается. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Любопытный опрос появился сегодня в нашем распоряжении. Оказалось, что каждый пятый гражданин России хочет переехать за границу на пенсии. На пенсии около половины, 46%, думают о переезде после выхода на пенсию. Это опрос, проведенный сервисом Работа.ру и негосударственным пенсионным фондом Сбербанка. Среди респондентов 25% заявили, что хотели бы переехать в другой российский город, 21% мечтают об отъезде за рубеж. Исследование показало, что 28% всех опрошенных категорически против переезда куда-либо. 26% рассказали, что пока не задумывались об этом. Среди российских городов самыми популярными для переезда на пенсию стал Сочи, а потом идет Петербург, потом идет Анапа, Москва и Краснодар. Также в десятку вошли Калининград, подмосковные города, Казань и Нижний Новгород. Вот про подмосковные города тоже любопытно, конечно. Может быть, есть люди, которые говорят, на пенсии, будучи в Москве, перееду жить, не знаю, там, в электроугле. Ну, что-нибудь такое. Почему нет? Евгений Моргунов с нами, доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук. Евгений Борисович, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Любопытно, честно говоря, мне показалось, результаты вот этого опроса. Люди на пенсии хотят переехать жить за границу, но вроде бы как раз к пенсии люди уже становятся менее мобильными, потому что если уж переезжать куда-то, то, наверное, в молодости, когда и денег, наверное, побольше, и задора тоже.
Ну, вы правы, конечно, но, с другой стороны, миграции, как и любви, все возрасты покорны.
Так.
Есть миграция, например, пожилых родственников к молодежи, к детям, называется, да, в том числе. Я тоже познакомился с этими данными, и, ну, во-первых, надо разделить разные, значит, статьи. Одно дело внутрироссийское перемещение населения, да, миграция. Тут масса всяких мотивов, может быть, которые не затронуты этим самым опросом. Ну, по крайней мере, там нету данных, да, в этом, так сказать, тексте о том, что и как хотят эти самые наши пенсионеры. Вот. Но я думаю, что это вполне нормальное явление перемещения. Более того, я бы сказал, что Традиционно считается, что россияне менее мобильны, чем представители, ну, например, там, граждане Соединенных Штатов, где очень легко сняться с места и переместиться вслед, например, за рабочим местом. И тут нужна инфраструктура такого переезда. То есть, ну, представьте себе, насколько, например, сложнее и рискованнее в российских условиях продать недвижимость и купить другому городе, да? Угу. По крайней мере, с субъективной точки зрения. Вот. А что касается переезда в зарубежные страны, ну, я бы сказал так, что это все, ну, некий предмет демографии, если хотите, в разделе миграции. И, в общем, исторически выделяется несколько этапов этой миграции. И где-то со второй половины, ну, после 60-х годов прошлого века наблюдаются очень серьезные подвижки в сторону увеличения мигрантов, да. И, в общем, это процесс, который сопутствует, ну, можно сказать, глобализации где-то так. Да? Uh-huh. И то, что россияне к нему подключились, это, в общем, ничего странного тут я не вижу, так сказать, здесь в этом. Вот.
Но не бывает ли такой, Евгений Борисович, такой ловушки психологической, что люди говорят, вот я, там, не знаю, дети вырастут, денег подкоплю и уеду, наконец-то, за границу, потому что здесь мне жизни нет. А он переезжает за границу, ну, не знаю, некомфортно ему просто здесь, вот его тяготит все здесь. А за границу переезжает, ну, хорошо, там пальмочки, может быть, там море и так далее, а в душе все равно беспокойство.
Ну, конечно, вы правы. Но, с другой стороны, смотрите, одно дело – это реальные переезды, а другое дело – желание.
Согласна, да, вот, конечно. Сфера
пожеланий – это, ну, в общем, такая субъективная область. И из этих там 20 с небольших процентов, ну, не знаю, 1-2%, может быть, и реализует, в конце концов, свое пожелание. А остальные – это, в общем, некоторое ощущение того, что, ну, в общем, их действительно не очень комфортно здесь. Но если посмотреть, например, на города переездов, то, ну, что у нас? В основном южные регионы являются притягательными, и крупные города, где есть инфраструктура, где есть социальные службы, социальная помощь и так далее. Uh-huh. Вот, когда вы говорите электроугли, конечно, это, ну, можно воспринять как шутку, но, в принципе, Подмосковье достаточно сочетает в себе очень много хороших черт. Конечно. С одной стороны, природа, а с другой стороны, близость к культурным центрам России.
Понятно. В общем. Спасибо большое, Евгений Борисович. Благодарю вас. Евгений Моргунов был с нами, доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук. 7373948. Давайте с вами на эту тему поговорим. Вы сами про себя можете сказать, что вы человек настолько мобильный, что действительно задумывались о том, что вот доживу до пенсии, вот ключевое, доживу до пенсии, выйду на пенсию и буду жить в свое удовольствие. Вот что бы вы планировали, вы сейчас активный человек, молодой, перспективный, вот, может быть, предпенсионер, но тоже активный, вы говорите, вот выйду на пенсию и, что и, останусь здесь, уеду, буду заниматься хобби, перееду жить, не знаю, там, в Нижний Новгород куда-то, уеду принципиально из места, где я сейчас живу, или как? 7373948, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Пожалуйста.
Значит, я пенсионер,
так.
Был, жил в Европе немного. Лучше России нет ничего на свете.
Почему?
Там совсем другой, там другой менталитет, там просто не мое, понимаете?
Это да, вот здесь это тоже, кстати, очень важно. Об этом многие пишут, и психологи, просто писатели об этом пишут, что речь не идет о том, что за границей плохо. Речь идет о том, что за границей все чужое. Ну, для кого-то есть люди такие, а есть наоборот, которые говорят, я хочу там каждые 3 года там, менять работу и каждые 3 года менять страну проживания. Там захотел в России пожил, захотел в Грузию уехал, захотел, не знаю, на Маврикии перебрался, куда угодно. Климат в Подмосковье плохой, солнца нет, месяцами холодно и сыро скользко. Не только у нас, большая часть страны находится в вечной мерзлоте, понимаете, на карту посмотрите. Поэтому, ну, хотя не знаю, может быть, кому-то жизнь на Кольском полуострове гораздо лучше, чем в Подмосковье или в Якутии. По крайней мере, там попонятней, что и как. Переезд в почтенном возрасте не рекомендуется по медицинским показаниям, Борода говорит. Слушайте, ну, все индивидуально. Ну, правда, все индивидуально. Что-то почтенный возраст. Вот в 60 лет для женщины, скажем, она женщина почтенного возраста или что? От некоторых женщин вы можете огрести, понимаете? А то для вас кажется, что пенсия – это равно, понимаете, ну, все, завернуться в саван и ползти на кладбище, примерно так. Нет, некоторые пенсионеры фору молодым дадут. Пусть вначале, ну, понятно, доживут, дожить бы до пенсии. Я говорю, вы доживете до пенсии, и в планах-то у вас что-то есть, или у вас все черта, какая-то отсечение внутри, в голове происходит, все, 65 лет там, для мужчин, 60 лет для женщин, и все, и труба. 7373948. Интересно мне вас послушать как раз в контексте того, насколько вы активны, насколько действительно вы сами думаете о том, хорошо бы переехать, например, куда-то. Неважно куда, в глушь, в деревню, там, за границу, как угодно. Может, вы говорите, я всю жизнь мечтал жить в Бразилии. Вот мечтал и все, жить в Бразилии. И вот сейчас там 15 лет до пенсии, и я сразу же чемодан, вокзал Бразилия. Все, 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Евгений, добрый день. Здрасте,
да, Геннадий.
Ну, знаете, дожил до пенсии.
Так.
И продолжаю работать.
А что, ну вы как-то вынуждены говорите, или все-таки вы бы...
Ну просто, знаете, честно говоря, ну так. На нашу пенсию жить это несерьезно.
Ну смотря у кого... Кормить. Понятно.
Ну, наверное, да, согласен. Да. Ну, так вот я как...
Ну, хорошо, а про заграницу, про заграницу.
Ну, про заграницу однозначно нет, все-таки я россиян. Во-первых, сейчас кому мы там нужны? Начнем с этого.
Ну, кто-то кому-то нужен, не знаю.
Ну, не знаю, вот. А потом, извините, я уеду, а дети, внуки?
Да.
А с ними что? Они тут работают тоже, у них тут тоже жизнь своя какая-то. Им надо все равно помогать. Сейчас
как-то отрываешься от своих, да? Отрываешься,
не
чувствуешь.
Не оторвешься, да. Что касается, вот, ну, из Москвы, наверное, все-таки съедем. Потому что Москва стала, ну, будет возможность.
В деревушечку. В деревушечку.
Под Москвой. Ага.
Деревушечка тоже хорошо, конечно. 7373948. Ближе к доступной медицине, это Москва. У ипохондриков выбор невелик, говорит Савелий. Да, ипохондрики люди такие, понимаете, они ближе к поликлинике селятся всегда. Так, в Москве тут лучше социал, как говорит Константин Орлы. Но, понимаете, вы рационально мыслите, а вот душа-то ваша к чему тяготеет? Вот душа. Понимаете, ну или правда всю жизнь вот просто жить рядом с поликлиникой, потому что здесь социалка хорошая, ну как-то так. Так, понимаете, можно дойти до того, что и в отпуск выехать не захочется больше, чем на 5 дней, потому что поликлиника рядом, а там поеду, а там нет поликлиники, и что делать? Ну давайте уж до бреда не доводить. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, дозвонился, здорово.
Да, здорово, так, слушаем вас.
У нас тема то, что куда хотелось бы...
Нет, хотелось бы в принципе или все-таки нет?
Очень хотелось бы.
Куда?
Я живу в Подмосковье.
Так.
Сам я из Рязанской области.
Ага.
Вот я очень хочу.
В Рязанскую область?
Да.
Так, а что мешает?
Ну, пока надо, как бы, чтобы жить там, надо чуть-чуть почву подготовить.
Почву подготовить. Ну, вы хотите, что у вас там, домик в лесочке?
Ну, не в лесочке, ну, лес есть недалеко, рядышком.
Угу.
Домик тоже есть.
Вас к корням тянет?
Да, очень тянет.
К корням тянет, понимаю вас. Да, иногда тоже ловлю себя на этой мысли. Душа тяготеет к беломорским пейзажам с домиком на берегу реки, говорит Евгений. Беломорские пейзажи с домиком на берегу реки. Ну, еще... А, беломорские в смысле Белое море. А вы на Белое море хотите, тоже красиво. Среднестатистический москвич хоронит бабушку, квартирушечку сдать, свалить теплые края, говорит Алексей Морозов. Ну, может быть, не знаю. Мечтала уехать на дачу, когда выйду на пенсию. Дожила до пенсии, поняла, что чистить снег и прочее не мое. Лето на даче, на зиму радостно в Москву, говорит Ирена. Ирена, так, ну, вы можете как-то попросить кого-то, не знаю, нанять кого-то, чтобы вам там снег чистили, если самой не хочется. По молодости и глупости думала, еду сейчас, понимаю, что родину сильно люблю, говорит Сергей. Что еще там еду? Уже писал вам, если доживу до пенсии, продам квартиру. И уеду на Ямайку. И что вы там будете, регги слушать? Без запрещенных веществ. А еще душа тяготеет все равно к родине тяготеет. Душа, говорит Евгений. Видите, как мы чудесным образом с вами выяснили, что говорить сколько угодно можно, там не нравится, то, все пятое-десятое, понимаете? А самый дальний край куда уехать? В Рязанскую область, в деревушечку, к Есенину. Новости и продолжим.